понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У вас есть право хранить молчание? Нет, это не про нашу программу. У вас есть право звонить нам в эфир. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Вырабатывайте все хорошие привычки, делитесь с нами своими эмоциями. Тем более, что эмоции сегодня явно через край. Двухлетие подписания договора в Кремле о вхождении украинского полуострова в состав Российской Федерации. Москва говорит о присоединении, Украина вновь вспоминает аннексию, а мы сегодня в этой студии безэмоционально будем разбирать юридические запятые. Вместе с нами сегодня будут эксперты, у нас в студии будет гость, но сперва я предлагаю поговорить вот о чем, друзья. Как раз-таки два года назад, 18 марта 2014 в Москве, в Кремле, российский президент подписал договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым. Перед этим, 17 марта, опираясь на результаты так называемого референдума, крымские власти провозгласили полуостров независимым суверенным государством, Республикой Крым, в которой Севастополь имеет особый статус. И после этого власти полуострова обратились к Российской Федерации с предложением о вхождении в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Вот давайте сперва вспомним, как это было.
Репортаж.
Признать Крым субъектом федерации в России решили через два дня после проведения так называемого референдума на полуострове. Это выступление российского президента Владимира Путина два года назад, оно постоянно прерывается аплодисментами.
Жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их права и саму жизнь. Не допустить того, что происходило, да и сейчас еще происходит и в Киеве, и в Донецке, и в Харькове, в некоторых других городах Украины. Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу. Не могли оставить Крым и его жителей в беде. Иначе это было бы просто предательством. Прежде всего, нужно было помочь создать условия для мирного, свободного волеизъявления. Чтобы крымчане могли сами определить свою судьбу. Первый раз в истории.
Жительница Киева Алена вспоминает, как два года назад смотрела телевизор в Крыму. Под речь Путина она вытирала слезы и надеялась на помощь.
И родины пришли, это знакомые, соседи, которые были на нашей стороне. И сгадывали, и сподевались, что той военный корабль, який загиб, він допоможе нам не бути під Россией, а допоможе нам залишитися в нашій рідній державі.
Юрист по образованию Алена говорит, что до сих пор не понимает, как Россия на глазах всего мира нарушала ряд международных законов. В несоблюдении Будапештского меморандума Москву обвиняют как мировые политики, так и лидеры стран СНГ. В частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Территориальная целостность государств в очередной раз в 1994 году при моем участии нам была гарантирована, в том числе Украина. Поэтому недопустимо, если какое-то государство отнимает часть территории у того или иного государства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров этот документ трактует иначе.
Российская Федерация, Соединенные Штаты и Великобритания взяли на себя юридическое обязательство не применять против Украины ядерное оружие и не выдвигать угрозу.
Путин нарушил не только нормы международного и украинского законодательства, но и российскую конституцию и законы России, говорят юристы. Доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного права университета имени Шевченко, Александр Задорожный призывает создать международный трибунал по Крыму, который привлек бы к ответственности как Россию, так и должностных лиц. Возможно, такой бы трибунал помог Алене, которая два года назад вместе с семьей была вынуждена покинуть полуостров. Теперь надеется на скорейшее возвращение.
У нас не так мало, які сподіваються і очікуються повернення.
По официальным данным, из Крыма выехало более 20 тысяч человек. По данным общественников, таких более 35 тысяч. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы знаете, очень много эмоциональных оценок, собственно, как мы и говорили, звучит в украинских медиа, в российских медиа, в крымских медиа относительно того, что произошло 2 года назад. Но сегодня в этой студии мы будем говорить не об эмоциях, мы будем говорить о сухом языке права и сухом языке правоприменения. Я просто прекрасно помню, как 29 августа 2008 года Владимир Путин давал интервью немецкому телеканалу АРД. И тогда, ну, тогда он занимал пост премьер-министра, президента Дмитрий Медведев. И тогда Владимир Путин коснулся вопросов Крыма и Украины. Я просто процитирую. «Крым не является никакой спорной территорией», — говорил российский президент. «Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это уже технические дела. Там внутри, в обществе, в Крыму происходят сложные проблемы. Там проблемы крымских татар, украинского населения, русского населения, вообще славянского населения», — говорил Владимир Путин. «Но это внутриполитическая проблема самой Украины», подчеркивал он. «У нас есть договор с Украиной по поводу пребывания нашего флота до 2017 года, и мы будем руководствоваться этими соглашениями». Все это звучало в августе 2008 года, а уже в марте 2014, спустя 5,5 лет, мы слышали из уст российского президента совершенно другие заявления. Более того, неоднократно мы слышали из уст самых разных экспертов, которые порой не скрывают свои симпатии по отношению к действующим российским политикам, о том, что, скажем так, операция по смене флагов на полуострове прошла с юридической точки зрения безукоризненно. Вот как раз-таки эту сторону вопроса мы будем разбирать сегодня в нашей программе. У нас в гостях Борис Захаров, директор адвокационного центра украинской хельсинской группы. Борис, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
И с нами на связи Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики. Елена Анатольевна, добрый вечер. Вы знаете, очень много есть разных пунктов, по которым, ну, как бы звучат разные, в отношении которых звучат разные трактовки. Я бы, наверное, вот, с вашего позволения, предложил бы просто вот пройтись по всем спорным моментам. Один из очень частых моментов, которые мы и мои коллеги встречаем на самых разных порталах, вот, в частности, агентство РИА Новости публиковало комментарии юриста по имени Илья Ремесло, который разбирал как раз-таки соответствие операции по смене флагов Конституции Российской Федерации. И среди прочего звучат фразы, что Россия не нарушала Будапештский меморандум своими действиями на полуострове, потому что она не брала на себя никаких практических обязательств по сохранению территориальной целостности Российской Федерации. Елена Анатольевна, у меня вот вопрос к вам. Насколько справедливо подобное умозаключение в отношении Будапештского меморандума?
Ну, я бы сразу сказала, что Россия имеет обязательства по территориальной целостности Украины, равно как и по территориальной целостности всех других стран СНГ, поскольку меморандум 95-го года о поддержании стабильности в СНГ гласит, что члены Содружества обязуются не поддерживать на территории друг друга сепаратистские движения, сепаратистские режимы и так далее. То есть и сохранять территориальную целостность этих стран. То есть статус-кво границ был установлен все-таки гораздо раньше, чем что бы то ни было. Это была договоренность после разрушения СССР. Такова между странами, разделившимися, между республиками, разделившимися на разные государства. И это главное обязательство России. Это внутреннее такое обязательство. Оно все-таки в рамках определенной территории, не говоря уже о других международных обязательствах, взято гораздо более широких, которые Россия на себя в разные времена за последние 20 лет брала. И в том числе как правопреемница СССР. Поэтому я думаю, что здесь нельзя ограничиваться Будапештским соглашением. Оно касалось других вопросов, а вот территориальная целостность, статус-кво границ, большие международные документы ООН и все остальное, Венская конвенция, ну о чем мы говорим? Конечно, Россия нарушила свои международные обязательства. И это не было проверено Конституционным судом при проверке на соответствие Конституции договора о присоединении Крыма.
Вот, кстати, о Конституционном суде и о положениях основного закона Российской Федерации мы тоже сегодня будем говорить. У меня вопрос к Борису Захарову, директору адвокационного центра Украинской Хельсинской группы. Вот очень часто в ряд экспертов, которые поддерживают смену флагов на полуострове, они говорят о том, что в Крыму сработала такая норма о самоопределении, о праве народа на самоопределение. Нередко они апеллируют к тому, что народ Крыма, как они говорят, собственно, сам определил свое будущее. И вообще, вот норма о самоопределении народов, насколько ее правомерно, собственно, относить к тому, что произошло на полуострове 2 года назад?
Тут это вопрос, я бы сказал, прав человека. Есть 3 поколения прав человека. Это гражданские и политические права, экономические права. А 3-е поколение – это коллективные права. Когда мы говорим о коллективных правах, то мы как раз их должны ставить на 3-м месте, вот после первых 2 пунктов. И говорить о самоопределении, при том, как была осуществлена оккупация и аннексия, просто не приходится, потому что были грубо нарушены не только нормы международного права, не только права человека, не только права государств и так далее. Были нарушены грубо права человека. Это подготавливалось тщательно. Сначала через зомбировалось население, потом произошел захват власти. После этого пошли политические преследования, репрессии, исчезновение людей, убийства.
Вы имеете пытки. В виду в период до 18 марта?
Нет, как раз в период уже после 20 февраля.
Вперед
до 18-го. Ну и после тоже, собственно говоря, ситуация и сейчас очень плохая, и преследования продолжаются. Поэтому о самоопределении тут говорить не приходится. Тут нужно говорить именно о захвате, об оккупации и об аннексии. Тут само понятие самоопределения не подходит.
Я понимаю, но тем не менее, любое право – это как раз история про какую-то юридическую математику, если честно.
Вот с точки зрения международного права просто нарушено все, что можно было нарушить. Это я бы назвал, я не могу безэмоционально, я бы назвал бы это надругательством.
Ну, правозащитник, в принципе, это человек, который не должен оставаться, наверное, равнодушным. У меня вопрос к Елене Лукьяновой. Елена Анатольевна, а вот вообще, когда рассуждают о праве народов на самоопределение, речь идет о, что считать в этом случае, в этом определении народом? Любую общность людей, которая проживает на какой-то территории, или в данном случае мы там упускаем вид, что там может быть там о коренных народах или так далее? Вот проясните для нас этот момент.
Ну, это до конца не определено и международным правом на сегодняшний день. Но я бы все-таки возразила предыдущему оратору в отношении Крыма. Я стараюсь быть максимально неэмоционально. Да? Так вот, я хочу сказать, что не было никакого самоопределения народа Крыма. И я готова это очень просто юридически доказать. Декларация о независимости Крыма была принята Верховным Советом Крыма. И называется в Севастополе.
Сейчас законодательное собрание, а тогда горсовет.
Да, горсовет на Севастополе. Так вот, вопрос на референдум забыли вынести о независимости Крыма. Поэтому, тем более, что есть большие претензии к формированию голосованию в том составе Верховного Совета Крыма. Есть разные совершенно данные, и нет однозначных у нас данных о том, что это голосование состоялось в регламентном режиме. По Севастопольскому провозглашению тоже есть очень большие проблемы с точки зрения действующей Конституции Украины на тот момент. А вот на референдум этот вопрос вынесен не был. Я не могу сказать, что есть абсолютно международные требования, что такие вопросы решаются референдумом. Эти вопросы всегда очень сложные. Мы в последние годы видели в разных точках мира разные стремления к самоопределению. Это там Каталония, это Квебек, это Шотландия, но везде так или иначе вопрос решался референдумом. Международное право – это все-таки вопрос договоренности, согласования воли государств. Но вот самоопределением Крыма говорить о том, что это было самоопределение воли изъявления народа. Ну, референдум был вынесен вопрос о присоединении к России, не о самоопределении Крыма. Этот вопрос не был корректно, скажем так, поставлен юридически.
Елена Анатольевна, сейчас у меня уточняющий вопрос. Дело в том, что вот как раз-таки один из блогеров, его зовут Олег Петров, он как раз-таки отстаивает позицию, что Крым был присоединен юридически точно. Он все время ссылается на то, что формально Москва присоединяла на тот момент не часть украинской территории, а формально независимое новое государственное образование под названием Республика Крым. Вот, опять же...
Я ответила на этот вопрос. Не было никакого формально юридического государственного образования под названием Республика Крым. В том числе и по российскому закону о порядке образования присоединения к Российской Федерации нового субъекта, образования нового субъекта, если у автономной Республики Крым еще были бы при соблюдении определенных процедур возможности такого присоединения, то у города Севастополь их не было, потому что он не являлся частью автономной республики Крым. И здесь по российскому закону присоединение могло быть реализовано только путем переговоров с Украиной.
Понятно. Вопрос Борису Захарову.
Я хотел сказать, что я полностью согласен, я не вижу противоречий.
У меня, кстати, вот в дополнение вопрос. Очень часто говорят о том, что права русскоязычного населения на полуострове в годы украинского суверенитета на полуострове неоднократно нарушались. Обычно вот берется период с 91 по 2014 и говорится о массовом нарушении прав русскоязычных граждан Украины, которые жили на полуострове. Насколько это справедливо?
Это абсолютно несправедливо. С моей точки зрения, наоборот, права украиноязычного меньшинства на полуострове нарушались местной властью в Крымской. Есть такая вещь, как позитивные обязательства. Mm-hmm. Если мы посмотрим просто на ассортимент, вот представим себе Крым 13-го года, 12-го года, и посмотрим на ассортимент тех же газет там, и так далее, лотков, сколько украинского языка в процентном отношении звучало там в эфирах и так далее и тому подобное, то мы увидим, что Крым был тотально русифицирован и русифицировался даже во время украинской власти в Крыму. Так же точно, как и в очень многих случаях на Восточной Украине и в Харькове в том числе, откуда я родом.
Угу. Елена Анатольевна, мы помним, что у вас был большой материал в «Новой газете», где вы, в частности, говорили, что история про включение полуострова в состав Российской Федерации, она явилась нарушением Российской Конституции, и Конституционный суд, который одобрял, собственно, включение полуострова в состав РФ, он тоже, ну, как бы вышел за рамки правового поля. Вот не могли бы вы вот в таком сжатом виде вот, как бы донести до наших слушателей квинтэссенцию того текста. В чем состояло нарушение?
Ну, дело в том, что Конституционный суд рассматривал этот казус всего одну ночь. Ну, что вообще, в принципе, по процедуре, по закону о Конституционном суде, по регламенту Конституционного суда невозможно. На мой взгляд, как мне кажется, я не получила пока ни одного серьезного возражения, в том числе от председателя Конституционного суда России, который обрушился на меня с критикой в «Российской газете», после этой статьи ни одного аргументированного возражения серьезного. Я считаю, что было допущено 8 нарушений Конституционным судом при проверке договора о присоединении к России Республики Крыма, города Севастополя, нашего внутреннего российского законодательства. Конституционный суд не имел права принимать договор к рассмотрению, поскольку это не соответствует закону о Конституционном суде. Он не должен был рассматривать его с такой скоростью, без тщательного изучения вопроса. Он самоустранился от проверки этого договора по целому ряду параметров. Ну вот мы уже говорили о том, что самоустранился от проверки на соответствие его российским международным обязательствам. Устранился от проверки его на порядку подписания, потому что полномочия двух из трех подписантов были сомнительные. Я имею в виду мэра города Севастополя и председатель правительства, да, по-моему.
Да-да-да, председатель правительства.
Ну, там, в общем, был еще целый ряд процессуальных нарушений. Плюс был нарушен наш собственный закон о порядке, конституционный закон о порядке образования в составе Российской Федерации нового субъекта. Был нарушен по проверке вступления в силу этого договора. Этот договор не мог вступить в силу по нашему внутреннему законодательству до решения Конституционного суда. Он вступил раньше, чем Конституционный суд принял это решение. Это прям напрямую сказано в российском законе. То есть есть, ну и плюс, я уже говорю о том, что Севастополь не мог быть. То есть целый ряд нарушений. Конституционному суду не надо было торопиться. Так сильно он имел право по собственному регламенту попросить отложить этот вопрос до его тщательного изучения, но этот не сделал. То есть вечером к нему пришел договор, ночью он его изучил, утром он вынес решение, нарушив целый ряд законодательных актов. Но я бы еще вот тут сказала, что Зырькин в своем...
Зырькин — это глава Конституционного суда Российской Федерации.
Да, России, да. Он апеллировал вот к этой обязанности защищать. И тоже апеллировал к нарушению прав русскоязычных на территории Крыма. Но дело в том, что в таких случаях, если есть какие-то основания говорить о том, что нарушаются права русскоязычного населения на территории Крыма, то тогда Россия, как член Совета Безопасности ООН, могла поставить перед ООН вопрос об этом. Конституционный суд мог бы это подтвердить в ООН, что вот обнаружены, выявлены, доказаны нарушения прав граждан на территории Республики Крым, и тогда бы могло, ну, теоретически, тогда бы Организация Объединенных Наций могла бы принимать меры, но этого было не сделано. И когда Конституционный суд апеллирует в том, что вот были нарушения украинской конституции на Майдане, там при отрешении от должности президента, то у меня возникает большой вопрос, почему это делает Конституционный суд России? Это вопрос Конституционного суда Украины.
Ну, просто вот, действительно очень частые отсылки к тому, что правовой вакуум, возникший на тот момент после событий Майдана в Киеве, что он, ну, вот, считается многими, что он якобы создавал юридическую возможность для пересмотра статуса Крыма, создавал такое окно возможностей. Насколько справедливо это вообще?
Ну, я считаю, что это абсолютно несправедливо, и в этом плане права очень сильно Ксения Собчак, которая сказала, что внешняя политика России по отношению к Крыму была оглушительно провалена. И в данном случае она вот такую аналогию привела, самое некрасивое, что получилось, как будто бы своровали канделябр у соседа из горящего дома. Ну, вот это некрасиво. Дело в том, что я долго занималась территориями тяготеющими к России, к которой мы, как бы, юристы относили Республику Крым, автономную Республику Крым. И многократно писали в администрацию президента там о том, что здесь должны вестись переговоры. Референдум был не первый в Крыму. Подобный референдум был в Приднестровье также проведен. Но никто никогда не реагировал. 23 года никто не реагировал. Потом за 23 дня в очень странных правовых обстоятельствах эта территория была волюнтаристски, на мой личный взгляд, присоединена к России.
Понятно.
Это некрасиво.
Спасибо, Елена Анатольевна. Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики, была с нами на связи из Москвы. Борис, буквально последний момент. Вот 30 секунд. Скажите, любой человек, который сегодня сомневается в нынешнем принадлежности полуострова к России, он в Крыму может выражать публично свои сомнения в этом?
Нет, к сожалению, потому что последуют политические преследования. То есть люди все равно находятся, смельчаки, и они выражают, но на самом деле очень много людей находится сейчас под следствием, возбуждают уголовные дела, административные дела. Сейчас ведется дело против Меджлиса крымско-татарского народа о признании его экстремистской организацией. Если это будет сделано, то последствия будут очень тяжкие, поскольку это только в Меджлисах больше 2000 человек, а это будет касаться и символики, и вообще всего крымско-татарского народа.
Спасибо. Борис Захаров, директор адвокационного центра Украинской Хельсинской группы, тоже был собеседником программы «Крым Реалии». Друзья, еще одна показательная статья на сайт «Ведомости», российское издание «Ведомости» пишет о том, что груз Крыма несет вся Российская Федерация, которая в результате потеряла Украину как партнера и породила серьезный кризис доверия у оставшихся. Когда вы будете слышать бравурные речи на митингах, думайте о том, что всегда наступает похмелье, за которым будет следить радио «Крым Реалии». Это же наша работа.